Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте! С Новым годом! Сегодня мы будем говорить о праздниках. Праздник в российской традиции – это наша тема. В гостях у «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков, протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София», и Сергей Секеринский, доктор исторических наук, профессор Российского государственного академического университета гуманитарных наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще раз, с Новым годом. И прежде всего хочу задать вам такой вопрос. Что означает для вас этот праздник? Лев Дмитриевич, прошу вас.
Ну, для меня это скорее семейный праздник, возможность побыть со своими близкими, пережить годовой цикл, вспомнить, поздравить всех и немножко провести свободное время в такой праздничной атмосфере.
Отец Иоанн, для вас?
Для меня этот праздник связан прежде всего с Рождеством. Дело в том, что в советской традиции все перепуталось. В советский период мы знаем, что мы перешли на григорианский стиль в светском обществе, и Новый год ведь оказывался после Рождества. И то, что мы празднуем 25-го по старому стилю и 7-го по новому, по григорианскому календарю, оказывается, что все перепутано. Новый год был лишь промежуточным праздником после Рождества, и он был публичным, а не домашним. Домашним было Рождество. Сначала публичным, поскольку это отмечалось в церкви, в церковном сообществе, а потом Новый год, как и на Западе сейчас, это фейерверки, это праздники, это музыка, а все люди выходят на улицу и не остаются дома. Все наоборот. Мы немножко, у нас все переменилось. Мы все дети советского времени, и, конечно, мы ценили эту елку и забывали, что звездочка на елке – это Вифлеемская звезда. А я протестовал, еще будучи маленьким антисоветчиком, против звезды, потому что мне казалось, что это кремлевская звезда.
Сергей Сергеевич, что такое Новый год для вас?
Ну, я вырос в советской традиции, поэтому для меня этот праздник, пожалуй, к которому больше всего готовится из всех праздников, которые мы знаем в нашей стране. И поскольку это праздник, к которому больше всего готовится, то для меня лично, как человека, видимо, немножко внушаемого, с ним связаны большие ожидания чего-то, ну, чего обычно не происходит. Но, тем не менее, это ощущение некой приподнятости настроения, ожидания каких-то событий в момент праздника, оно присутствует, и оно отличает, наверное, вот мое настроение в этот день от других.
Нашим слушателям на форуме в интернете я задала вопрос: какой праздник вы любите больше всего и почему? Вот что пишет «Любовь из Тюмени», «Рождество и Пасха». Николай Кузнецов из Москвы. День Парижской коммуны 18 марта, потому что через три дня после него день весеннего равноденствия, и лето уже не за горами. Валентина Иванова. Пожалуй, Рождество и Новый год. Хейдельбергерин из США. День благодарения, Рождество, Новый год. Все три хороши. Традиционная индейка, ходим в гости и приглашаем к себе гостей. Ами из Подмосковья. Теперь, пожалуй, никакой. Когда-то такими были 1 и 9 мая, День Победы и День международной солидарности трудящихся. Но тогда я верила в победу над фашизмом и международную солидарность трудящихся. А теперь про 9 мая я написала так. Этот праздник со слезами на глазах, и не только из-за бед большой войны, где тогда встречал отпор фашизм у нас, там теперь плодим своих фашистов мы. День Победы для меня остался важным, да, но такого, чтобы почувствовать какое-то особенное единение со всеми, у меня больше нет. Николай Сборовска. Новый год – самый желанный праздник для нашей семьи, семейный праздник, поэтому, возможно, и самый любимый. Невольно подводятся итоги года, строятся планы, мечты, вернее, на будущее. Волшебный праздник. Я заметил, что и люди добреют в этот день или накануне, поздравляют друг друга, желают всего наилучшего. Ольга из Москвы. Для меня праздник – дополнительные дни отдыха, эйфории нет. И скептик пишет, так, один наш слушатель подписывается. Не нахожу и не вижу никакого смысла во всех праздниках современных. Раньше было лучше. Сейчас это просто отдых. Жизнь течет своим чередом, что праздники, что будни. Уважаемый гость, попрошу ваши комментарии. Лев Дмитриевич, насколько типичны эти высказывания и какие праздники самые любимые у респондентов вашего центра?
Ну, вы знаете, праздники меняются, как и меняется эта структура ценностей, которая за ними стоит. Вообще, что такое праздник? Праздник – это момент вспомнить о том, что важно в жизни. Наиболее значимых событиях в годовом цикле организации года. В этот момент, в момент праздника, проигрываются, вспоминаются, проживаются наиболее важные ценности, которые объединяют общность. Все равно какие. Если брать хотя бы за последние 20 лет, то, конечно, самым важным праздником все равно остается Новый год. На втором месте 9 мая был. Но в последнее время ситуация меняется, и все больше и большее значение приобретают религиозные праздники. Прежде всего, Рождество и Пасха, ну, еще там некоторые. Раньше, это было некоторые лет 15 назад, было некоторое смещение, и праздновали и католическое Рождество, и православное Рождество, и прочее. И еще праздновали 7 ноября. Но поскольку государство переменилось, распалось, то, соответственно, распали все воспоминания о событиях, которые конституировали советскую власть, и 7 ноября практически ушло, незамененное вот нынешним там каким-то смутным 4 ноября. Ну, да, конечно, еще появились, точнее, сохранилось 8 ноября, как чисто женский праздник, мужской 8 женский.
8 марта.
8 марта, прошу прощения. И 23 февраля появились новые праздники. Валентинов день, и для молодежи некоторые значения вот все больше приобретает Хэллоуин. А все остальные государственные, они чисто формальные, их люди не празднуют.
Отец Иоанн, как вы думаете, почему россияне так любят Новый год? Вот это самый любимый праздник, по данным социологов.
Я на эту тему уже начал говорить, поскольку Новый год был в период празднования, который называется на самом деле период Рождества. Это славление Христа. В этот период от Рождества до Крещения были святки. Святки – это тот период, когда, особенно, допустим, в Западной Украине, особенно в западных областях России, люди ходили по домам со звездой, славя Господа в колядках, собирая в мешки всякие подарки и прочее, прочее. И Новый год оказывался где-то как раз в начале серединки этих празднований. И он проскальзывал мимо. И на самом деле, я здесь говорю, что мы празднуем Новый год как Рождество. Почему он остался в памяти народной, как продолжение Рождества? То, что у нас мы не можем перейти на григорианский стиль, это нонсенс, конечно. Новый патриарх по тем идеям, которые у него были до того, как он стал патриархом, он был реформатором. И он считал, что новый стиль просто необходим для церкви. Если в советское время новый стиль воспринимался как стиль советский, хотя это григорианский календарь, то теперь это совершенно нонсенс, если мы на 13 дней отстаем, потому что празднование Рождества приурочено не к дате, не к числу, а к астрономическому событию. После зимнего солнцестояния прибавляется солнце, и император Константин, это его идея, он сделал это празднование взамен праздника солнца. И поэтому есть в словах чествования Рождества Христова солнце правды, Христос, Бог наш. А мы славим Его именно в день первого прибавления дня. И поэтому никуда здесь не деться, никаким числом этот праздник не приурочен.
Сергей Сергеевич, и ваше наблюдение, почему такое большое значение для россиян иметь Новый год?
Единственный аргумент, который, наверное, можно привести из истории, что это был тот праздник, который все-таки большевики, которые в 20-е годы начали борьбу с, так сказать, со всеми...
Даже с елкой, надо сказать.
Да, но они не запрещали елку, не было такого декрета о запрете елки, но фактически в русле антирелигиозной пропаганды и борьбы с ней шла борьба с этими праздниками. 20-е годы, это когда и начало 30-х, Великий Перелом, это все, так сказать, без елки было. И вдруг, буквально накануне нового 1936 года, 28 декабря 1935 года, в главной газете советской страны, в газете «Правда», появляется статья Павла Петровича Постышева «Давайте вернем детям елку». Ну, есть воспоминания Хрущева, где он рассказывает, что это было связано с личной инициативой Постышева, одного из лидеров Коммунистической партии Украины, который приехал в Москву, и в машине, когда Сталин ему показывал Москву вместе с Хрущевым, он вдруг сказал, вот, высказал эту идею, давайте вернем детям елку, и Сталин вроде сказал, давай напиши статью в «Правду». То есть, опять-таки, никакого официального решения не было. Была просто директивная статья в «Правде» одного из не первых лиц советской руководящей верхушки, но все-таки заметные. И действительно, елку вернули, но, естественно, это был вот тот случай, когда праздник был, так сказать, это была советская красная елка, соответственно, там была другая звезда, другие игрушки, другое оформление, но елка появилась. И, как было положено в советские времена, все это сопровождалось определенной пропагандистской работой. С тех пор елка существует в празднике советских людей, ну и они ее восприняли, конечно, несколько шире, чем советское руководство. Есть ведь официальная церемониал праздника, есть идеологические какие-то задачи, а есть живая праздничная культура. Это вот пример того, как большевики попытались совместить, по крайней мере, в какой-то мере традиции и свои идеи.
А про елку у нас есть опрос. Есть ли у вас елка? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Мы купили маленькие елочки, поставили воду в вазы большие и просто несколько шариков повесили. У каждого в комнате сейчас своя елка.
Вот такой берется таз, насыпается туда пачка соли, и вот в этот раствор концентрированный вы кладете ветку. И когда он ветка высыхает, она серебряная становится. Ну, это сказка.
Конечно, жалко и, конечно, осыпается, но детям, вот они входят в комнату, и вот эта елочка пахнет, она 2 недели стоит хорошо.
Под елку подарки.
А на елку
звезды.
Мандарины и конфеты.
Конфеты.
Они 2 недели собираются с елки по ночам.
Дезодорант, нет проблем. Обыкновенный хвойный. Нужен тебе запах лесной. Пожалуйста, пшикай, если не хочешь пшикать. Сиди так, смотри на нее на искусство.
У меня дома багульник. Вы знаете, он распустился. Расцвел пышным цветом, фиолетовыми цветами.
Возиться не хочу. Ну, были бы там что-нибудь, дети малолетние.
Натуральная только. Традиция детская, тогда еще не было искусственных елок. Такая радость потом собирать эти иголочки и до 13 числа держать эту елочку в водичке с песочком. У меня сохранились игрушки послевоенного времени. Картонные петушки серебряные с хвостиками разноцветными. Будоражит память.
Вот там елочка стоит. На самой Тверской улице стоит. Здравствуй,
Дедушка Мороз.
Как тебя зовут?
Сережа.
Сереженька. А что же ты дедушке расскажешь?
В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была.
Это были голоса москвичей. Ну вот, Сергей Сергеевич нам рассказал советскую историю елки. Отец Иоанн, а это ведь, собственно, рождественская традиция, да, наряжать елку? Откуда она пошла?
Она пошла от сотворения вертепов. Вот таких праздничных, украшенных еловыми ветками событий Рождества. Ведь Рождество, на самом деле, это и радостное, и трагическое событие. Представьте, младенец Христос рождается в хлеву. В хлеву, ну, не очень приятно, конечно, принимать роды младенца Христа, потому что он вторгается в этот мир на самом низовом уровне. Он приходит к нам, чтобы принять всю нашу боль, все человеческое страдание. Бог воплощается. Это событие, ну, современным языком говоря, экстраординарное, которое превышает все возможности. Это умоление Бога ради того, чтобы Бог понял человека. Понял свое творение окончательно. Все идет от вертепа. Вертеп, елка, это просто ведь украшения были и ангелы, и рождественская звезда. Прежде всего, это очень тесно связано с Рождеством, если говорить очень коротко.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София», историк Сергей Секеринский, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и социолог Лев Гудков, директор Левада-центра. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Лев Дмитриевич, каковы ваши наблюдения по поводу отношения россиян к праздникам вообще? Можно ли сказать, что в России оно какое-то особенное, специфическое?
Да нет, ну, я бы не сказал. Ну, праздники во всех культурах, это ритуал, церемониал, который распространен во всех культурах и известен любым цивилизациям и культурам, любым народам. Особенность наших праздников – это скорее жесткое разделение на государственные и частные. И вообще тенденция, особенно в поздние позднее, позднее советское время была к приватизации праздников, уход в семейной жизни и появление таких аналогов или субститутов государственных праздников. Ну, например, Старый Новый год. Это совершенно частный, компанейский, дружеский праздник. Он принципиально противопоставляется идеологическим обертонам Нового года. Вот когда выступал там кто-нибудь из членов руководства страны, поздравлял всех, отчитывался о сделанной работе. А это вот был как раз дружеский семейный праздник. Точно так же и, скажем, религиозные праздники, они были как бы антиофициальные, они были собственные. Но если говорить о некотором переживании праздников, я бы сказал, что в последние десятилетия теряется понемножку, ослабляется напряженность переживания праздника. Праздник становится все более повседневным и стертым. Мне кажется, что это связано с более глубокими процессами такого девальвации, утраты ценностей в нашем обществе и, соответственно, дефицит. Это основание для символа высокого, важного, то, что объединяет людей. И я бы хотел еще только одну сделать некоторую ремарку такую. Мне кажется, ну, елка, понятно, что она пришла при Петре, но, в принципе, это символ-то более древний, чем даже христианский, я бы сказал. Это мировое дерево. Это символ опосредования верхнего и нижнего миров. Он входит как элемент такой символический во все аграрные ритуалы. И структура праздника задана очень давно, дохристианская, в этом смысле языческая, жертвой и воскресение, похороны и воскрешение. Это вот, собственно, и есть ритуал, структура, формула праздника, я бы сказал.
И, Сергей Секеринский, ваша точка зрения, специфика российского восприятия праздника?
Ну, наверное, если говорить о более давних, то есть так, не советских только временах, то все-таки вот я тут вспоминаю размышления одного чеховского персонажа, гробовщика Якова из рассказа «Скрипка Ротшильда». Напомню, это 1894 год, дата написания рассказа. Он все время сетует на убытки. Маленький городишко, мало мрут люди, нет работы. А к тому же еще воскресенье, праздники, а понедельник – черный день. Итого Яков насчитывает более 200 нерабочих дней в году, когда ему приходится сидеть сложа руки. Это Чехов, это 1894 год. Современные историки даже склонны, так сказать, идти дальше в своих подсчетах гробовщика Якова. Борис Миронов, известный петербургский историк, насчитывает в России начало 20 века всего нерабочих дней примерно 258 в год. И из них празднично-выходных, то есть воскресенье плюс праздники, нерабочие дни, до 140. Разница между числом нерабочих, вообще общим числом, и празднично-выходных связана с тем, что, во-первых, ну, праздники не были фиксированы. Подготовка к праздникам, понедельник, черный день, то есть не работали, и могли праздновать многое. Потом, помимо этого, были разные уровни праздников, огромную роль играли храмовые, престольные, местные праздники, бытовые. Кроме того, праздники часто заимствовались у соседних деревень, так что еще количество непогода, болезни, семейные праздники. Вот все это дает вот такое вот, ну, естественно, задумывались люди, интеллигенция, администрация, чиновничество уже в императорской России, что многовато праздников. И в частности, такие данные приводились, значит, вот у русских православных крестьян, ну, вообще российского православного крестьянства, в 13-м году было, значит, 140 празднично-выходных дней. У американских фермеров 68. Почему так? Ну, главное, наверное, это все-таки вопрос мировоззрения, в смысле жизни, менталитете, да? Крестьянин православный, это связано, конечно, с религией, не видел смысла в накоплении, да? Мы знаем, что и родители Обломова, например, жили так, даже дворянство так жило. Ну, а крестьяне жили по-другому, для них вот эта моральная экономика, достаточное количество удовлетворения потребностей ближайших, семейных, а не накопление, не приобретение. И отсюда такой взгляд на время, как не на деньги, а как тот же Миронов это формулирует, время не деньги, время праздник. Вот как бы другой принцип бытия, такая этика праздности, как бы. Это, конечно, было связано в первую очередь с этими храмовыми праздниками. Причем характерно, что после освобождения крестьян количество вот этих праздничных дней по их инициативе увеличивается. Примерно 30 праздников добавляется вот к началу 20 века, с середины 19 столетия.
Отец Иоанн, как вы думаете, что за ментальность стоит за этой традицией? Почему так велик удельный вес праздников в российской культуре, в российской истории?
Дело в том, что Сергей Сергеевич очень верно упомянул о храмовых праздниках, так называемых престольных праздниках в селах, которые практически сейчас исчезли, поскольку в селах уже нет церквей, они или разрушены, или превращены в амбары, кое-где восстанавливаются, но традиции престольных праздников практически нет этого возрождения. А престолы существовали, значит, храмы в селах, не в деревнях. В деревнях храмов не было, в селах были храмы. Там был престол, или Покрова, или Святитель Николай, или еще что-нибудь. Это все сочеталось. И из деревень все приходили туда. Там была ярмарка. Кроме того, существовал еще неупомянутый вами праздник, наиболее значительный, допустим, для Западной Европы, ну, для Италии, для Венеции. Это карнавал. Карновале – отсутствие мяса, на самом деле. Карнавал может быть…
Прощай мясо, да.
Прощай мясо, гудбай мясо, да. И карнавал – это наша масленица. Карнавал – это самый главный праздник, на самом деле. Никакой не Новый год, а карнавал – это европейский, ну, и латиноамериканский, конечно, там. Я был в Латинской Америке, но не попадал на карнавал. Но на Новый год, например, я попадал на совсем другой Новый год в Италии, чем в России. Он публичный. На Пьяцца де Попола, я помню, столетие кино. Это 40 роялей на Пьяцца де Попола. Мультиэкранный обзор фильма Феллини. Все с просекко, это итальянское шампанское. Да, все это взрывается, фейерверк. Это народный праздник. Никто дома не сидит и не ждет. Вот как мы привыкли, это домашний, семейный праздник, где накрыт стол, все ждут этого пресловутого 12 часа, едят не вовремя, уже с некоторой тоской, потому что есть уже не хочется. И ну, мы пережили, может быть, за всех. Нами принесена жертва, где у нас все перевернуто с ног на голову. И поэтому печально. Но, слава богу, сохраняется эта интимность. Слава богу, вот и Лев Дмитриевич говорит, что это любимое его состояние перехода, и отпечать переход времени в новый период. Время тоже. Это в некотором смысле нечто священное. Другое время, новые надежды, новые желания, пусть, как Сергей Сергеевич говорит, наверняка не осуществятся, но в этот момент можно поднять бокал и сказать: с новым счастьем, с Новым годом.
Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор Радио София, директор Левада-центра Лев Гудков и историк профессор Сергей Секеринский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Оппозиционер Константин Косякин арестован на 10 суток по решению Тверского суда Москвы. Косякин был задержан 31 декабря на Триумфальной площади, когда пытался пройти на несанкционированный властями митинг в защиту свободы собраний. Продолжается расследование причин катастрофы пассажирского самолета в аэропорту Сургута. В больницах остаются 30 пострадавших. Личности троих погибших пока не установлены. Ту-154, выполнявший рейс Сургут-Москва, загорелся на взлетной полосе после запуска двигателей. Затем взорвались топливные баки самолета. В Московской области сильный снегопад и порывистый ветер вновь привели к отключению ряда линий электропередачи. Утром в воскресенье без электроснабжения оказались 34 населенных пункта в 6 районах Подмосковья. В Грозном совершено нападение на военнослужащих внутренних войск, 2 человека ранены. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые смягчают меру пресечения для тяжелобольных подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. На северо-востоке Австралии продолжаются сильные наводнения. Один человек погиб. По подсчетам Министерства финансов, ликвидация последствий наводнения обойдется в сумму более 900 миллионов долларов. На западном берегу реки Иордан у контрольно-пропускного пункта возле города Наблус сегодня убит 20-летний палестинец. Об этом сообщают представители израильских и палестинских властей. Главной задачей администрации США в 2011 году станет восстановление устойчивого роста экономики. Об этом в первый день Нового года заявил в традиционном еженедельном обращении президент США Барак Обама. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии доктор исторических наук Сергей Секеринский, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук, протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София» и директор Левада-центра Лев Гудков. Мы продолжаем разговор на тему «Праздник в российской традиции». Сейчас предлагаю послушать голоса россиян. Какие праздники вам больше нравятся, религиозные или государственные, отвечают петербуржцы.
Новый год, свой день рождения жены, детей и слишком мало настоящих праздников. Хотя по календарю Россия всегда отличается, наверное, как раз большим количеством праздников. Мешает работать. Ни в одной стране нет такого. Но я эти праздники не отмечаю.
Я люблю Новый год, день рождения свое, 8 марта, подарки.
Религиозные праздники мне нравятся, которые... для здоровья полезны. Масленица. Но их я отмечаю только с родителями. То есть в кругу своих друзей не очень принято.
Мне личные. Дни рождения, там, Новый год, Пасха. Нормально отношусь. Красим яйца вначале с мамой. Всей семьей сядем. Потом на кладбище к дедушке едем. Я вообще ко всем праздникам нормально отношусь.
Светские, наверное, нравятся. Хотя их очень много развелось. Много приходится не работать. У нас раньше-то было затяжные праздники. А сейчас, начиная с рождественской недели, сейчас планируется еще майские праздники, 12 дней выходных. Да, получается, что можно-то вообще не работать. Но религиозные, это не посиделки, это же Пасха, это больше гораздо. Сходил в ту же церковь, сходил на кладбище, помянул родителей, там, бабушек, дедушек. То есть это ближе к народу, ближе к земле. У нас, к сожалению, наступление именно западной культуры. А так не должно быть.
Я люблю всем, как и мои личные, так и религиозные. Хотя, на мой взгляд, пост для большинства людей становится своеобразной рода диетой, потому что пост души соблюсти очень-очень сложно. А так, конечно, я люблю повеселиться. И день рождения, клубы, и общие наши праздники. Русские. Люблю все.
И те, и другие. Когда праздники, гуляешь хорошо. Никаких проблем. Вкусно покушать. Хотя и пост, но тем не менее. Религиозный праздник, он всегда повод для того, чтобы задуматься о жизни, о материи. Не все, конечно, верят там Богу. Но я думаю, что настраивает человека на мирный лад.
Те, и другие. Рождество отмечаю. Новый год отмечаю. День рождения детей отмечаю.
Личный, наверное. Все-таки приятно. Там день рождения, например, или Новый год. Все собираются. Конечно, для души. Я считаю, больше не ради выпивки.
Наверное, религиозные. Дети, семья, внуки, в семье праздники. Гуляем вечером иногда, тоже дружно все. Встретиться, поговорить, обсудить что-то. С возрастом как-то ближе становится, почему, не знаю. Что-то от них идет светлое, хорошее по сравнению с государственными.
Новый год и 9 мая. Дедушки и бабушки участвовали в войне, и для них самый святой праздник 9 мая. Поэтому вот так вот у меня по традиции отношение трепетное. И Новый год как смена. Эпохи. Ну, дни рождения, само собой.
Вообще чистокровие от души. День рождения, Новый год, Рождество и родные. Вообще, конечно, у нас должен быть каждый день праздник. Это все зависит от настроения. А так считаю, что это для души должно быть. Сами себе делаем эти праздники.
Это были голоса петербуржцев. Уважаемые гости, что вам показалось интересным в этом опросе? Лев Дмитриевич, вам слово.
Ну, действительно, похоже просто на наши данные. То, что люди празднуют и как празднуют.
А к религиозным праздникам каково сегодня отношение россиян? Многие ли их празднуют? И не склонны ли люди сегодня смешивать те и другие праздники? Вот нет ли такой некоторой каши в головах по этому поводу?
Я уже говорил, что есть ощущение недостаток смысла жизни, смысла высокого. И нет процедур, ритуалов, которые могли бы воспроизвести это. Поэтому празднуют и то, и другое, вне зависимости, верующие, неверующие и прочее. Вот, ну, Новый год собираются праздновать 92%, православное Рождество 68%, старый Новый год 52%, крещение 44%, католическое Рождество праздновали 4%, масленицу, чтобы уж уточнить, собирались праздновать 76%. Примерно столько же и празднуют 9 мая, 2/3 как минимум. Да, но 7 ноября, который был все-таки тоже официальным и таким популярным праздником, он ушел, и сегодня отмечают его в основном люди пожилого возраста, главным образом сторонники Компартии.
А вот это вот некоторое смешение все-таки произошло. Празднуют все, все подряд, так сказать.
Празднуют все подряд.
Не придавая особого смысла.
Понимаете, праздник, как правило, сочетает в себе несколько традиций, несколько пластов значений. И потому он приобретает такое мощное символическое значение. Потому и это ритуал объединения, солидарности людей. Тут не работают разделительные механизмы, вот, демаркационные стремления, такое отделить одних от других, а напротив, такой синкретизм значений. Тут важно именно то, что это перевертывание будней. Люди иначе себя чувствуют, иначе себя ведут, иначе одеваются, иначе едят. И это способ пережить вот действительно важное значение, важные смыслы своей жизни и свою близость с другими. Хотя у нас считают себя православными порядка там 72-75%, но верят в Бога гораздо меньше, воспринимая православие скорее как синоним русскости, как этноконфессионального единства. Верят в Бога или там в спасение души гораздо меньше людей. Но для них важно само чувство приобщенности, причастности к чему-то более высокому, даже если сами они не в состоянии разделить эти ценности.
Отец Иоанн, что такое праздник с точки зрения священника? И насколько сейчас в современной России, где возрождены многие религиозные праздники, адекватно к ним отношение населения?
Ой, здесь много трудностей. Я вначале хотел бы, с вашего позволения, поправить Льва Дмитриевича, поскольку нет такого названия католическое Рождество, поскольку большинство православных церквей перешли на григорианский стиль. И наша мать, церковь Константинопольская, конечно, отмечает 25 декабря по григорианскому стилю. И латская церковь, болгарская, румынская. Ну, мы остались только сербами, пожалуй, преданными языческому юлианскому календарю, ошибочному. Религиозные праздники воспринимаются нашим населением так же, как светские. К большому сожалению, это связано прежде всего с тем, как отмечать. Ритуал утерян. Осталось только застолье. Застолье, которое, ну вот, ребята, садитесь, все готово. Мы начинаем. И это весь праздник. Нет никакого театрального действия. В среде немногочисленной уже русской интеллигенции, в среде немногочисленных где-то там вологодских крестьян существуют какие-то песни. О хороводах мы уже почти знаем только из истории. Нет ритуала. Остался только тейбл, на котором еда, которая обычно не подается к столу, не картошка, а, может быть, будет, ну, что-то приготовленное особо. Салат оливье.
Или красная мистический икра.
Красная икра, которую можно купить теперь по дешевке в супермаркетах. Но не в этом дело. Я говорю, что утрачен декоративный характер праздника, искание каких-то форм его проявлений. Остался только праздничный стол, который заканчивается временами плохо, поскольку бывает слишком много выпито.
И Сергей Секеринский, вот в дореволюционной России, насколько я понимаю, все-таки религиозные праздники были важнее государственных, важнее светских, или я ошибаюсь?
Ну, наверное, для народа, для большинства людей, понимаете, тут надо различать все-таки два таких близких понятия: торжества официальные, допустим, и праздник, вот в том понимании, о котором мы больше сейчас говорим, и который у нас в нашем опыте, вот в таком светско-советском, связан, например, с Новым годом, или с какими-то семейными праздниками. Официальные торжества государство устраивало, это было связано и с коронацией, с различными событиями в жизни царской семьи, и с какими-то памятными датами. А, конечно, большинство праздников были религиозными, была традиция определенная. Вот Марина Михайловна Громыко, этнограф такой известный, она подробно описывает, как русские крестьяне отмечали все эти праздники, праздники своей деревни, села. А все-таки вот большинство историков, которые изучают социальную ткань, они, к сожалению, фиксируют многочисленным разнообразным источникам такой атрибут всех этих праздников, как пьянство. И это не советское явление, это явление, восходящее к давним временам, по крайней мере, там где-то средневековая Русь уже точно его знает, и есть свидетельства иностранцев, и наши источники, и государство тут уже...
На Руси есть веселье и питье, нельзя того быть легенда о том, что...
Тут по поводу, есть разные мнения по поводу этой легенды, почему она была сказана, есть мнение, что он вообще имел в виду свою дружину только, а не вообще народ, который тогда... Ну, это слишком давние времена, вот праздники ассоциировались все-таки вот с таким нехорошим явлением, как пьянство. И оно действительно имело место, оно и сохранилось как-то. Аргумент «ссылка на пьянство народное» часто использовался как контраргумент против реформаторских инициатив. Дело не в том, чтобы что-то менять в структуре, в взаимоотношениях, а в том, что просто надо, чтобы крестьяне перестали пить. И в советское время, вот я недавно читал воспоминания, такой был историк, политика, он, значит, оставил свои свидетельства в 20-30-х годах. Меня это поразило, как-то вот все-таки восприятие сквозь призму кино, пропаганды действует. Вот 30-е годы предстают нам при всем ужасном терроре, да, который там соседствовал с праздниками. День Конституции сталинской, новые праздники появлялись. Праздник ведь это очищение от врагов, в том числе ритуал. Вот это новое праздничное советское сообщество, оно празднует, очищаясь от врагов. Вот так что тут не было противоречия. Вот когда началась война, там было немножко все поскромнее. Большой террор с праздниками сочетался. Ну, а с другой стороны, эта помпезная парадная сторона, сквозь кино, которое мы видим, сквозь эти парады, церемонии, праздники, эти ряды, маршировки счастливых лиц и счастливых людей. Пьянство было и в 20-е, и в 30-е годы, но пьянство 20-х годов, пьянство с оттенком беспечности и жизнерадостности, а пьянство 30-х с оттенком обреченности и отчаяния.
Мне кажется, алкоголь или другие компоненты, меняющие сознание, вещь необходимая в структуре праздника. Это переворачивание повседневности. Без выпивки или каких-то эквивалентов этого праздник не может состояться. Другое дело в мере, и пьянство, собственно, начинается именно тогда, когда смысл праздника, его структура, его организованность, его упорядоченность разрушается. И то, что мы имеем сегодня вот разлитое море пьянства, это как раз другой показатель разрушения структуры праздничной культуры, конечно.
То есть, когда вот этот алкогольный компонент гастрономический вытесняют практически все остальные компоненты,
конечно,
праздника.
Да, да. Это самый такой легкий суррогат праздничного состояния.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков, историк Сергей Секеринский и протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София». На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. А что еще входило, собственно говоря, вот традиционно в российскую праздничную культуру, отец Иоанн?
В российскую праздничную культуру входило прежде всего, на самом деле, в основе всяких праздников было богослужение, общественное служение, то, что в литургии так и переводится, это общее дело. Общее дело, и в некотором смысле само богослужение упорядочивало и ставило какие-то главные акценты праздника. Все остальное после литургии, все остальное после вот этого общественного собрания, собрание, на котором совершается Евхаристия, где тоже присутствует вино. Вино, которое превращается в тело и кровь Христову после причащения, хотя народ и уже в царское время, и до 60-х, 70-х годов народ практически не причащали, а причащали только раз в году, и очень редко, это сейчас, это новое явление, христианское возрождение, но именно если все-таки это собрано, где соединено и частное, и личное, семейное празднование с общественным действием, тогда в нем обретается некий смысл. Вот как вы упомянули, Сергей Сергеевич, престольные праздники. Да, после этого может быть ярмарка, могут быть и безобразия, могут быть и пьяные мужички, которые будут валяться около того же сельского храма. Но все же был некий центр, некий смысловой центр и символический центр. Без этого невозможно. Сейчас ни для кого не секрет, можно праздник устроить в любой день, пригласив своих друзей к себе домой или в какой-нибудь ресторан, сделать чудный обед, и это праздник. Но не только это, потому что в празднике должен быть смысл.
Сама попытка, интересно, совместить, скажем, вот когда уже наступила советская власть, старые праздники и новые. Вот об этом мы еще не говорили. Помимо Нового года, который попытались интегрировать, включить в советскую систему праздников, была еще одна такая выразительная попытка, связанная с рядом религиозных праздников, там, Спаса, Хлебного, Медового, по-моему, которые праздновались...
Яблочный,
да,
Медовый.
В августе, да?
Да,
и придумали большевики другой праздник, но учитывая этот, как бы альтернатива, такая узурпация, интеграция, трудно какое-то слово подобрать, день урожая и коллективизация. Mm-hmm. Его отмечали, правда, в октябре, но что характерно, вот есть такой массив писем красноармейцев домой, как правило, крестьян в село, и вот в этот в этих письмах в 30-е годы не прослеживается упоминание этого праздника. То есть он совершенно не привился в деревне, значит, как вот такой свой праздник. Хотя попытка такая была. Кроме того, вот еще такая любопытная деталь. Большевики, конечно, начали насаждать свои праздники, связанные с годовщиной революции. 1 мая, вот это был первый, собственно, большевистский официальный праздник. Потом годовщина революции, потом 10 лет советской власти. Такой крупный первый юбилей. С одной стороны, вот эти новые формы демонстрации, демонстрации, шествия, которые популярны были, они воспринимались крестьянами иногда как некие церковные, не совсем понятные им процессии, как некая разновидность крестного хода, допустим. Вот такое восприятие было, поскольку это был для них чужой праздник, они воспринимали как какое-то нечто такое вот подобное. А с другой стороны, для новых, так сказать, идеологов и творцов этой новой праздничной советской культуры было важно, чтобы люди... Таким образом, продемонстрировали, участвуя в советском празднике, люди демонстрировали свою лояльность, верность режиму. Значит, явка на демонстрацию, вот зачем следили, и одновременно в 20-е годы следили за тем, присутствует ли в церковный праздник человек на рабочем месте. Ну, все меняется, и режим менялся, и уже в 30-е годы больше внимания вот в этой обеспечении явки стали уделять не столько вот тому, о чем я говорил, а появлению работника на рабочем месте после праздника, советского праздника. Это тоже такая любопытная метаморфоза, которая в рамках этой праздничной культуры происходит и политики по насаждению новых праздников.
Предлагаю сейчас послушать еще один опрос «Радио Свобода». Что означает для вас праздник Рождества? Отвечают жители Кирова.
Праздник Рождества, ну, наверное, в первую очередь, это, я считаю, семейный праздник. То, что надо быть дома, в семье, с самыми близкими тебе людьми. Ну и, конечно, еще, мне кажется, это что-то связано с более духовным. Праздник для каждого человека, он по-своему разный. Для кого-то это окончание поста, ну а для кого-то это просто гуляние очередное, радость.
Ну, это всегда ожидание чего-то хорошего, новенького. Вот так что будем надеяться.
Это праздник, который придуман как бы в честь рождения Иисуса Христа.
Это что-то такое зимнее, еловое, снежное, пушистое, святое. Ну, наверное, генетически в нас заложено все-таки этому празднику тысяча лет. Даже не обязательно знать и рассказывать, но все знают, что это такое. Вот это на уровне подсознания, это что-то такое, что у нас уже там в 10-м поколении было заложено.
Вера. Что-то такое святое, сокровенное, может быть. Ну, вера в первую очередь, конечно, в Бога и как-то в жизнь, в счастье, может быть, в это.
Просто хорошее настроение. Все, Санта-Клаус, много подарков.
Веселье, это здорово. Это время, когда можно заглянуть в будущее и узнать что-то такое для себя интересное. Это время розыгрышей и всяких приятных сюрпризов.
Прежде всего, наверное, что такое сладкое, теплое, домашнее и много сказок.
Ну, праздник Рождества, ну, это что-то новое, какие-то надежды на будущее, какие-то перемены в жизни, в конце концов. Надеемся на лучшее, как всегда.
Хороший стол, хорошее спиртное, девушки, веселье.
Хороший праздник, когда можно гадать там на кофейной гуще и так далее.
Девицы гадают на суженных ряженых. Один раз даже этим суженным ряженым оказался я.
Рождество для меня день, отмеченный в календаре красной циферкой. Больше ничего.
сессия для нас главнее, чем Рождество. Ну, Рождество для нас большая пьянка, хорошее настроение и много хороших оценок в зачетке.
Рождество — это сказка, это радость, и это смех детский, и это много-много подарков, и все мечты когда сбываются.
Рождество, я считаю, самый хороший праздник. Долгое время его не отмечали в России, забыли, считали, что это какой-то православный праздник. А на самом деле это никакой не православный праздник, это самый народный праздник России. Я считаю, что весь мир его отмечает наравне с Новым годом, да?
Очень веселое настроение, подарки, что-то такое светлое такое, небесное, и ожидание хорошее.
Это новогодний праздник, я думаю, что ему рады и дети, и взрослые, любят получать подарки, кататься с горок, ну и получать хорошее настроение, я думаю, так.
Ну, я к нему вообще как-то никаким местом не отношусь, к Рождеству. Ну, готовлюсь вообще-то к новогодним праздникам.
В первую очередь, это праздник веселый, добрый, нарядный. Можно поздравлять друзей, ходить в гости. Ну и так, почти всегда в Рождество бывает отличное настроение.
Самый светлый и радостный праздник. Желаю всем счастья, удачи, здоровья и успехов.
Говорили жители Кирова. Но вот, по-моему, это очень яркая иллюстрация к тому, какая путаница, какая каша царит в головах по поводу праздников. Вот ведь оказывается, что это и не религиозный праздник, а самый что ни на есть народный, как думают некоторые наши респонденты. Лев Дмитриевич, что скажете?
Ну, вы сказали. Это действительно... Во-первых, идет секуляризация, конечно, даже религиозных праздников. Ни понимания, ни смысла, ни сути этих праздников. Соединение их с множеством других, как правило, не государственных. Любопытно вот это вот все-таки противопоставление официальным, прежде всего, там, профессионально-государственным. Ведь вспомните, сколько в календаре всяких день шахтера, ракетчика, чекиста, милиционера и прочее-прочее, которые вообще не воспринимаются как праздники. И идет дистанцирование людей, общества от всей вот этой официозной символической сферы. И приватизация, и смешение самых разных символических значений, относящихся к другому времени, гораздо более длительному, культурному, к другим ценностям. И, конечно, секуляризация очень мощная всех этих праздников. Я бы сказал, даже в каком-то смысле воспроизводство очень архаических, магических, что ли, пластов сознания, связанных с верой в то, как проведешь праздник, так и будет весь год. Отсюда вот эта вот чрезмерность еды, питья. Мне кажется, это вот любопытный процесс размывания структуры, определенности культуры и возвращение к каким-то более архаическим и примитивным состояниям, что, мне кажется, сегодня черта нашего времени.
Отец Иоанн, каковы ваши наблюдения по поводу отношения россиян в массе своей к празднику Рождества? Причем я бы хотел, чтобы вы сказали не только о верующих. Скажем так, хорошо ли, что этот день теперь является красным днем календаря?
Мне кажется, хорошо. По крайней мере, это некий знак признания того, что Рождество тоже может быть праздником, внесённый в какой-то государственный реестр. Но для людей, может быть, это даже и не очень хорошо, поскольку перед этим нет воспитания и возобновления причастности не просто к традиции, а к тому, чтобы это воспринималось как новизна. Да, что Рождество — это постоянная новизна, постоянное обновление. А как обновление воспринимают это, ну, вот те 2% элевато-центра, которые постоянно ходят на исповедь и постоянно ходят на воскресные богослужения. Это та немногочисленная группа, не те 67-70%, которые заявляют себя православными или верующими, не те, кто провозглашают себя людьми, принадлежащими церкви, когда к ней они не принадлежат. И никогда не принадлежали, и, к сожалению, не будут принадлежать, потому что они этого не хотят. Они хотят лишь декларировать себя как православные. Но то, что Рождество и у кого-то, особенно у молодых людей, а это сейчас явление очень яркое. Очень много молодежи относится к христианству чрезвычайно серьезно, даже в разных слоях. Не обязательно в университетских кругах, не обязательно среди интеллектуальной молодежи, а среди очень простых людей все-таки обозначенное Рождество задается вопрос: что это такое? Что это за праздник? Почему я должен как-то его отметить? отмечать. Никто никогда в моей семье этого не делал. Поэтому искать ответ на вопрос, почему и зачем, это уже очень много. И поэтому спасибо большое, что этот праздник обозначен как государственный.
Сергей Сергеевич, а каково происхождение слова «праздник»? Я правильно понимаю, что оно связано со словом «праздность»?
Ну да, праздный дом, пустой дом, праздная женщина, не беременная женщина, между прочим. Вот такие тоже есть коннотации. Пустота, некий перерыв будней, с которыми связана работа. То есть это не работа.
И, насколько я понимаю, было вообще запрещено трудиться.
Да, так вот, праздников. Именно поэтому вот советская трактовка праздника, которая сочетала в себя и трудовой подвиг, и вообще весь труд праздник, и вся жизнь праздник, она противоречила традиции, которая считала, что праздник – это не будни, это не работа. В праздник работать грешно, и церковь, и закон, и община, прежде всего, наиболее строгий надсмотрщик над личностью христианина.
Благовещение косы не плетет.
Вот за этим следили, и, в общем, это могло кончиться плохо для нарушителей, кончалось там иногда даже битьем.
Господа, а какие у вас любимые праздники, Лев Дмитриевич, у вас?
У меня самый любимый был, конечно, Старый Новый год. Мы его праздновали почти 40 лет с момента образования сектора Левада, и это был такое неформальное празднование нашей причастности к социологии, к науке, неофициальное. То, что Акуджава выразил одной фразой: «Возьмемся за руки, друзья». Это очень важный был, потому что это был момент свободы, не идеологичности.
Отец Иоанн, у вас какой любимый праздник?
Рождество, тем более, что на Рождество не было ночных служб в московских храмах вообще, было только в Троице-Сергиевой лавре.
В советские
времена? И вот это путешествие в храм ночью, почему-то обычно были звездные ночи, невероятно морозные. Это было нечто необычное, вот это ночное богослужение, оно было действительно мистическое. Откровением.
Сергей Сергеевич, а вы какой праздник больше всего любите?
Ну, наверное, все-таки семейные домашние праздники, связанные с днями моих близких.
Что очень перекликается со вкусами россиян в массе своей.
Конечно,
не так ли, Лев Дмитриевич? Ну что ж, уважаемые господа, спасибо вам большое, спасибо всем участникам программы. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали доктор исторических наук Сергей Секеринский, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук, протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор Радио София и директор Левада-центра Лев Гудков. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».